Ну и ученый человек, я в этой учености не сведущий, потому что речь идет о социологии, социологической психологии и так далее, но и все-таки говорит о том, что вот современное время и вот всякие веяния, рожденные социологической наукой там, да, Западной Европы, предположим, там, Северной Америки, современные, да, ведут к утверждению следующей идеи. Следующая идея, как, какой? Что да, человек слаб, да, человек ну, обречен там на эту бесконечную борьбу добра за злом и не всегда выходит, а чаще всего выходит непобедителем. И при всем при том, при его слабости, при его никчемности, при его несовершенстве, при его всяких сдвигах вправо-влево, там, отклонениях, он таки человек, и в любом своем проявлении, и положительном, и отрицательном, он имеет право на жизнь. И это новый поворот. Это новый поворот, потому что если мы не будем там куда-то далеко-далеко уходить, вспомним там Золотой век, 19-й, там 18-й век, 18-й, конечно, это родила идею, что знаменитая гётовская фраза «при мысли великой, что я человек, всегда там умываюсь слезами», что-то он там, ну, переживает, он пафосно переживает вот этот момент, связанный, что он человек, это мысль великая.
Это с гуманизмом
началось. Да, это связано с гуманизмом, потому что, значит, человек это венец творения, человек это, значит, по законам, там, по божественным лекалам, и выше человека быть не может. И это был весь 18-й, отчасти даже весь 19-й, хотя уже в 19 веке, вот, особенно во второй половине, появилась червоточина. Там, ну, Ницше вот там вселял всякие такие, ну, недоразумения и говорил, что это не всегда так и не всегда правильно. И потом это все, все эти, значит, трещинки, все эти, значит, сомнения, все эти, значит, они увенчались знаменитой книгой, по-моему, 29-го года издания, и испанский философ, и культуролог, и эстетик, вернее, Артега и Хосе Артега и Гассет, дегуманизация искусства, самое никчемное, самое подлое, самое отвратительное существо на свете – это человек. То есть вот от вершин, да, творения, вот к разрушению мифа, и потом вот, значит, потребовалось еще какое-то количество, там, немалое десятилетие, чтобы опять, да, там, ничтожен, да, никчемен, да, вот, слаб и так далее, но имеет право на жизнь. Ну, во всех его, ну, там, всяких пакостных проявлениях. Мы не будем говорить
темных, о пакостных.
О голубизне. Вот.
Гипергуманизм у меня родился термин.
И вот этот момент, почему я с этого начала? Вот Федор Сологуб, это один из тех людей, ну, мыслителей, там, как литературный мыслитель, там, поэтический, да, мыслитель, все равно мыслитель, все которые как раз укладывали тот фундамент той идеи, которая потом так замечательно была реализована в книге Хосе Артега и Гассета. То есть вот, ну вот, да, человек ничтожен, и это очень плохо.
Возвратительно.
Вот, ну вот как-то так, да. И когда мы читаем сегодня Федора Сологуба, мы это отчетливо видим в его лирических стихотворениях, ну, там, потому что у него есть еще пьесы, у него есть повесть, у него есть рассказы, у него есть огромные многостраничные романы, где один и тот же персонаж иногда вот появляется в какой-то другой ипостаси, там, ну, Передона, он периодически там, значит, перерождаясь, он появляется, ну, как Чичиков, да, в принципе, Чичиков тоже, как у Гоголя, он перерожденец такой, потому что мы-то все читали первую часть, вторая часть, там, сохранившаяся в нескольких черновых главах, а третью вообще мы не читали, потому что все это было тщательно и ну, основательно сожжено, чтобы и пепла не осталось. И вот, ну, и опять же, слово «Гоголь» не случайно появляется, потому что очень многие современники Федора Сологуба, для которых Гоголь был сравнительно недавним писателем, писателем из прошлого, но все равно люди, которые жили в 1890 году, для них Гоголь, ну, человек, который умер 40 лет тому назад. Это вот как бы, ну...
Дедушка. Недавний.
Недавний, вот... Ну, современник. Вот мы сейчас с коллегой...
Ну, недавно еще жив, слава богу.
Да. Нет, я поняла. Мы рассуждали, допустим, когда мне было 11 лет, умерла Анна Андреевна Ахматова, то есть 11 лет я прожила во времена Анны Андреевны Ахматовой. То есть понимала ли я, что это такое, это же другой вопрос, потом поняла. Но вот и мы такими современниками очень многих людей являемся, потому что вот возлюбленная Деникина, по-моему, адмирал, нет, адмирал Колчак, возлюбленная Колчака, она в начале 80-х годов умерла, тогда еще в Ленинграде, и, ну, кто какого года рождения, сейчас сколько лет мы вместе с ней просуществовали, а она человек, который, ну, как бы носитель исторического знания, да, ну, свидетель этого.
Превозносится.
Ну, превозносят, не превозносят, это уже каждого своя история, но, вот, но она это видела, она в этом участвовала, она это понимала. Вот. То же самое с Сологубом. То есть вот когда сравнивали с Гоголем, то, ну, Гоголь это был, ну, вот вчерашний человек, вчера ходивший по этим же улицам. И вот Федор Сологуб, который 155 лет тому назад родился. Ну, я не знаю, может быть, там более прозорливые мои слушатели, мои собеседники, это об этом раньше, это раньше эту мысль ухватили за хвост. Я ее только что, я сегодня или вчера, когда я готовилась, я только что сообразила, хотя 28 марта мы со студентами сюда приходим, исправляем 150 лет со дня рождения Горького, но там разница в 5 лет между Горьким и Сологубом. И, в принципе, они из одной среды, это отец Сологуба из полтавских крестьян, который приехал на заработки в Петербург, мать из петербургских крестьян, из окрестных сел, которая приехала, ну, опять же, попала в Петербург на заработки, она была... работала в услужении, где-то стирала, где-то мыла полы, где-то готовила, и, ну, когда,
горничная,
да, когда умер ее муж, то ее взяли, значит, Агаповы были такое семейство петербургское Агаповых, но они из разночинцев, то есть это не такие какие-то там безумно богатые дворяне, разночинственные люди, они взяли ее взяли ее в услужение на одно место, то есть это означало, что она совмещала работу горничной, работу кухарки.
И швеция же не
сомневается. Да, вот, да. Но это означало, раз это постоянное место, ей давали комнату, и в этой комнате вот ее осиротевшие дети жили. Там у нее еще была Ольга, дочь, когда умер отец, ну, она поздно уже родила эту девочку, Ольге было 2 года, а, конечно, Федор был немножко постарше. Вот. Там та же самая ситуация. Но вот я думаю, ну почему в моей голове они не совпали? А они не совпали, хотя они совпали во времени. И я знала обстоятельства жизни Сологуба, я знала обстоятельства жизни Горького и так далее. А они просто на разных этажах. То есть не выше, ниже, просто этажи были разные. И подъезды были разные. Там, да, может быть, даже корпуса были разные, тех строений, из которых потом сложилось то, что мы сейчас выспренно называем Серебряным веком.
Города разные.
Да, Петербург, города даже.
И вот и это Нижний вот Красинья.
Да, 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 Нижний Новгород. Там, откуда там... Да. Опять же, ударение. Я всегда... Мы говорили традиционно Пешков-Пешков. В словаре с ударениями личных имен и так далее, фамилии Пешков. Не Опешка, а Пешков.
Ну, мы же говорим Иванов и говорим Иванов.
Ну, Иванов, это в данном случае, да, кто его знает.
Михаил, извращайтесь.
Одинаковый, ну, да. Борисов.
Извращайтесь, все хотят, как хочет, так
Можешь спокойно.
А, их Мишин, не Мишин, Мишин.
Ну, я уж про Федора их не говорю. Нет, я не об этом, я о том, что... Да, да, да. Значит, и вот этот момент, да, и с одной стороны, да, это сознание человека, который, ну, на протяжении нескольких, да, я про себя говорю, нескольких десятилетий, для него вот вершина творчества – это символисты, акмеисты, ну, отчасти футуристы, да, что это самое лучшее, это то, что поддерживало эти десятилетия, но, ну, не, как бы формировало, но не разрушало вкус. Потому что если бы мы все читали только Федорова, причем фамилию Федорова поставили.
Федоров. Николая или кого? Шоколад.
Василий.
Ух ты, Господи, а мы все про Николая Федорова подумали.
Нет, Василий.
Ну, Федоров, он тоже. Это уж советский поэт.
Да, если бы он только Василия Федорова читали, ни о каком вкусе не было. Но именно он эстетически поддерживал эпоху. Там и 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. То есть это очень важно. То есть без Серебряного века мы бы провисли. И вот эти имена, конечно, они были, ну как, они харизматичны в сознании моего, по крайней мере, поколения, там плюс-минус, да. И они казались нам чем-то возвышенным, и каждая, значит, там они все трагические истории, там, в принципе, и это, значит, эта трагедия была высокая трагедия, и, боже ж ты мой, это же Сологуб, а то Горький, там, на дне, мать, там я не знаю... Нет, его. Вот. Это был анекдот такой, значит, когда по просьбе Сталина, значит,
продолжение романа.
Да, продолжение романа. Его, значит, написана была опера, где была, значит, там речитатив такой: Павел, мать арестовали. Да, это такое было. Это был анекдот. Ну, кисти, значит, все. Да, это, значит, эти рассказы. Кисти. Хотя, безусловно, ну, там, все эти дивные буревестники, соколи песни, буревестники выучилась наизусть, ну, по просьбе учителя, конечно. Но оно нравилось. Оно оралось, оно нравилось.
Там, как папа, так сравнивать не с чем было.
Людмила Игоревна, мне, вы знаете, я думаю, вы Горького немножко это...
Нет, это же моя задача, не моя же задача.
Он очень хороший писатель, между прочим.
А я об этом буду говорить 28 марта.
Совершенно правильно.
Ну, позвольте, вас перебью на секундочку, буквально. Вот у меня был случай такой. У меня там был момент, не было книжек на русском языке, я читал по-английски, да? И вот я начал читать этот самый магический реализм «Сто лет одиночества». Я его мучил, бросил. И у меня была книжка без обложки. Я начал читать, я понял, что про Россию, я обалдел, как интересно, там похороны Воробья, там, ну, там
дети. А можно ля... это самое?
А потом оказалось, что это Горький, да? Я обалдел.
Можно я расскажу? Да, а у меня только... девочка писала дипломную работу, где она писала о магическом реализме, и где было два героя, вернее, два текста. Это «Сто лет одиночества» и «Дело Артамоновых».
Он скрыл, они дружили с этой вот вашей
это
ученицей.
Просто совпало так. Да. Но я хочу сказать, что Горький был грец, писать он мог очень хорошо.
Вот, он, да, он писал хорошо, это был самый популярный. Он, когда, а он таки эмигрировал, он на Капри он жил.
А и
жил вот с каких доходов? А с тех доходов, вот что его публиковали и сдавали за границей, вот с этих доходов он жил. Потом перестали, потому что война в Первой мировой закончилась. У них у всех, вот у этих европейцев, они же не знали, что революция еще страшнее, чем конец Первой мировой войны. А они очень там рефлексировали по поводу Первой мировой войны и стали, значит, там и Джойс появился, и Хемингуэй приехал, там пожил в Париже, и Скотт Фицджеральд тоже пожил в Париже, и они там какие-то, и все такое. И вот там поток сознания, и все. И уже, конечно, Горький не вписывался в эту новую модель понимания, ну, картины мира и так далее. И я ему пришлось возвращаться. Ну, ну, жить же на что-то надо. Ну, и вот там здесь у нас издавали его в большом количестве. И вот этот момент, что он из просто писателя превратился в буревестника революции, хотя, по большому счету, его социальное происхождение от них не было пролетарским. Ну, это уже его другие истории. И, ну, ну, это была одна из причин отторжения его. Потому что сейчас от Горького в школьной программе осталось на дне. Больше ничего. А это очень плохо. Потому что там у него дивные есть вещи, которые стоят сейчас, и особенно рассказы.
Они очень хороши, ведь обе пьесы да, очень хороши.
Очень хороши.
Но он такой очень не детский, да, для школы. Как и Достоевский, ну, допустим.
Не детский для школы.
Ну что, я осилил.
А как взрослую жизнь? Не на все в картинках же.
Не, ну, по крайней мере, можно находить рассказы.
Трое, изумительная повесть, институтская программа. Потрясающе, очень хорошо. А во врагах там столько вот парадигм.
А кто-нибудь успел прочитать «Горький дьявол»? Он рекомендовал роман Нутрихиным, Роман Владимировичем.
Нет.
Нет? Он говорит, что там есть вариант, что якобы в свое время наш замечательный Достоевский Ставропольский.
Сургучев?
Сургучев, да, «Горький дьявол». Он общался с ним, дружил его.
Да.
Так было, что дело в том, что
он вначале ходит... Горький его поддерживал очень сильно. Здесь
там
еще.
Да.
Горький был хулиган, был большим. Он как бы даже, несмотря на то, что он устроился в иконописную мастерскую, по мастерам, советовал ружки перерисовать какую-нибудь.
Ну да, да.
Знаете, да?
Да.
Да,
ну, все
то, что
молодые,
он рисовал,
все
позже,
в итоге,
да,
как бы уже когда его попросили в итоге, да, оставить мастерскую, ему на прощание были две иконы. Одну. В иконописи на меня чертик написан, нарисован, а другой ангел. Он выбрал чертик себе. Этот чертик у него, он хотел его передарить даже Сургучеву. Но я все не буду рассказывать, да? Там еще есть.
Хорошо, вернемся к этому. У нас будет возможность об этом поговорить. Но вы просто обратите внимание, как все взаимосвязано. Они все. Хотя, вот, допустим, Сологуб и Горький практически не пересекались, хотя разрезали просторы там петербургских улиц. Ну, так сложилось, так траектория их жизни сложилась, несмотря на то, что они очень подобны. То есть каждый сделал сам себя. И это и каждый был безумно талантлив. Я хочу сказать, что ведь, к сожалению, Горькому. Но та же судьба и у Сологуба, сейчас нечитаемого. Ну, допустим, мы и собираемся, потому что мы книжки любим почитать, и туда заглянуть, и поэтому мы и на «Вьячар», и «Мелкий бес», особенно «Мелкий бес», совсем прелесть, как хороший, и другие его совершенно замечательные книжки, и поэтические в том числе читаем, и «В поле не видно низги», «Кто-то зовет, помоги». Там, ну, как сам я и бледен, и мал, сам они как-то, ну, нещадно устал, чем помогу? Там вот это. И там мы плененные звери, гласим, как умеем, плотно заперты двери, мы открыть их не смеем. То есть вот мы не люди, мы звери, мы зверьё, мы твари.
Все Сологуб?
Ну не я же, я ж не.
Нет, я про то, я вечно как спрошу, что ну я бог таинственного мира. Весь мир в одних моих мечтах.
Одну другому.
Да, великолепен.
Потому что у него была такая точка зрения, это очень важный момент. Он в это верил и это декларировал, что. Ну, вот как раз по поводу богоискательства, богоборчества, уж не знаю чего, что Бог, да, он создатель, он создал.
И он всегда тут у каждого.
Людей на обучение, потому что он создал самый ничтожный, самый мерзкий и низкий мир, и в этом мире, и он недоволен. И он теми жалкими тварями, которые у него получились, он очень недоволен.
Слово «зла» очень много зло.
Вот. Злобы. И поэтому тогда. Хотя я соврала, конечно, Сологуб с Горьким не пересекался, Горький с Сологубом пересекался, и мы, ну, у нас будет возможность тогда поговорить, и сегодня тоже. И вот, значит, вот этот мотив, связанный со смертью, с существованием после смерти, с мрачным взглядом на нынешнее состояние мира, с рассказом о том, что этот мир отвратителен и так далее, и так далее, у, ну, все-таки не такого мистического пессимиста, каким был Горький, это вызывало отторжение, у него несколько, у Горького есть пародий на Федора Сологуба. Я их всех скопировала, и они будут лежать, вот можно их будут, когда вот будет это самое, их можно полистать, посмотреть.
Горький час, когда будет, да?
Да, когда будет горький час, так он будет.
И будем кричать «Горько»,
да? Мы будем говорить «Горько». И вот, значит, то, что Сологуб был, а кто был, отец пока не умер, он был портным. Значит, и вот пока Сологуб не стал взрослеть, искать профессию и так далее, он жил при матери, он жил вот в семье этих Агаповых. А Агаповы были любителями почитать, любителями послушать музыку, у них было много гостей, и одна из дочерей Агаповых вышла замуж за какого-то петербургского военкопфа, как это называется?
Иночерпи.
Нет, архитектора. И у них в очень хорошем, дачном да, петербургской губернии месте, очень хорошее дачное, значит, под Петербургом дачное место, значит, у этих Вайкоп, уже куда попала, значит, дочь Агаповых, было очень хорошее такое дачное место, и на летнее время его брали, то есть, ну, без сестры, сестра была еще младше, мама моложе, она оставалась дома с мамой, с матерью. То есть его брали туда, и там было много, значит, времени такого детского, чтобы можно было поудить, там, карасей или еще что-либо сделать. А кроме того, там была хорошая библиотека, и можно было много читать, и там приходили в гости люди, которые, опять же, музицировали. То есть вот весь комплекс таких искусств, он так или иначе, ну, не в системе, не в специальном образовании, но впитывал. То есть это было для него обыденным таким, однозначно для него очень важным, но, ну, подаренным им обстоятельствами. Потому что вот я сейчас опять же делаю новое открытие. Возможно, отчасти это похоже на переделанного вот, судьба. Судьба Федора Сологуба в юности, ну, в детстве, да, похоже на сюжет на переделанный сюжет из каких-то вот жизненных наблюдений Леонида Андреева. Есть рассказ «Петька на даче». И Петька на даче был на даче, то есть он был кухаркин сын, и она его отправила на учебу мальчиком в какому-то парикмахеру Федору Абрамовичу, и то, значит, он у него, значит, прислуживал, он приносил склянки с горячей водой, когда подмастерье и сам мастер Федор Абрамович там брили, стригли и так далее. А потом, значит, приехала кухарка Анастасия и сказала, что господа ее уезжают на дачу, и можно ли, они разрешают ей взять с собой мальчика Петьку. И вот, значит, он приезжает, значит, ну, когда он был у Федора Абрамовича, у него, значит, было такое мечтание, что он не знал, он считал, что в этом мире есть какое-то место, где он может быть счастлив, но он не знал, как это место называется, есть ли оно на самом деле. И вот когда он оказался вот в господском доме, значит, на этой даче, то он понял, что вот это рай. Вот это место, это то счастливое место, и вот у него эти как бы прочерченные циркулем морщинки, они все разгладились, он сделался белым, розовым, счастливым, светлым мальчиком-подростком, он познакомился с каким-то гимназистом тоже на каникулах, они вместе удили рыбу, там лазили по каким-то графским развалинам. Но это счастье-то моментально закончилось, потому что Настасья получает телеграмму о том, что у Федора Абрамовича заболело сразу два подмастерья, и мальчик ему нужен в служении прямо вот немедленно.
Но он увидел это.
И сначала он не понял, что с ним происходит, а потом, когда понял, что вот эта реальность, та реальность вот сиюминутная здесь, а это было в Царском селе, где-то вот под Царским селом, это было Подмосковье, это был не Петербург, это была Москва.
Все равно природа и там.
Там значит, слово Пушкина, значит, там есть.
Есть Пушкин, значит, и Пушкина.
Вот.
Там и там.
Там
есть.
И там. Значит, вернее, все-таки это Пушкина. Но не в этом дело. Значит, и он, когда он понял, что это перестает быть реальностью, он упал на дорожку садовую, и он там метался, он крутился, он кричал, он бил ладошками вот по этой дорожке, она была толченым кирпичом. Да, вот, значит, и ему было больно, но эта боль нисколько не переживала ту и душевную боль, и так до конца концов вот тут оно оказалось опять у Федора Абрамовича, и он как сказку рассказывал своему другу, другому подмастерье, вот то, что было. А у подмастерья не было даже такой толстой и некрасивой, но все-таки матери, какая была Настасья для Петьки. Вот, значит, и вот, значит, он рассказывал, и они так переживали, что вот оно, счастье оно есть. Оказывается, рай он есть, вот он такой. Вот он такой. И вот отчасти, я думаю, что мы меньше знаем, то есть мы не знаем, до какой степени они все переплетались, как, до какой степени знания друг о друге складывало ну, на какие-то представления там, о том, о другом поэте, писателе и так далее. Хотя Федор Сологуб был очень скрытный, он был очень скрытный. То есть он не любил вообще выставлять наружу все свои жизненные обстоятельства. И лет 30 своей жизни он писал, работал по педагогической части. Он реально был учитель математики, он действительно работал по педагогической части. Вообще-то он уездное училище закончил с Божьей помощью, какие-то денежки мать на вдовьину нашла. Потом он в Петербурге закончил учительский институт и был направлен под Великий Новгород. Вот это, я не знаю, как тогда эта губерния называлась, там она по-другому. Не как сейчас, да, не новгородская, а как-то иначе это все. И там был такой город Крестец. В этом городе работал в школе, в гимназии. Преподавал математику. Получал 50 рублей в месяц. Это ни много, ни мало. Но для него было очень важно рано получить работу, потому что нужно было помогать матери, нужно помогать было сестре. Сестра уже доучивалась, и у нее в планах было поступать, по-моему, на фельдшерские курсы. И вот он работал, и огромное количество, ну, большую часть денег он отсылал домой, и на какое-то мизерное жалование существовал. То есть жил он очень аскетично, и в не новой одежде ходил. И поэтому, ну, конечно, он был человек молодой, кто-то ему из девушек там уездных нравился, но, значит, как это часто бывает... То есть он с подлостью человеческой познакомился довольно рано. Вот его коллега, учитель, ну, может быть, чуть-чуть, годом двумя там постарше, чем он, из этой же гимназии, он, ну, какие-то скверные слухи стал пускать, и это вот, ну, предполагаемое, но если не... будущая семья, ну, какая-то связь любовная могла бы все-таки быть, и утонченная, может быть, не такая какая-то пошлая, вот, но на все это разрушилось. То есть, и этот эпизод, он потом, ну, его, конечно, переделал, в «Навьих чарах» этот эпизод есть. И вообще, вот, жизнь в крестах, его очень многому научила. И, по крайней мере, он говорил, что два героя из моего «Мелкого беса» взяты оттуда. Это сам Передонов и Варвара. И вообще эта история про письмо, он тоже ее где-то слышал, вот, значит, там, то ли когда он там путешествовал с Петербурга в Великий Новгород или обратно, но неважно, как это, по дороге, с чего только не услышишь. Потом он на больший заработок и на большее количество часов перевелся в Великие Луки. Ну, это, по-моему, это уже Псковская, да? Псковская земля. Там он проработал тоже довольно много. Но в это время он уже, когда учился еще в уездном училище, он начал писать стихи, и он очень прилежно относился к своей учебе и довольно сносно мог говорить и читать по-немецки. Он переводил из немецких поэтов кого-то. Но никому ничего, когда он жил вот под Великим Новгородом, он ничего никому не показывал. Ни своих стихов, ни переводов, ничего.
Ничего из немцев ничего не сделал.
Вот, а потом уже в Великих Луках он стал он под своим именем Тетерников, Федор Кузьмич Тетерников, вот под своим именем он и отправлял. И какие-то, вот рассказ был потрясающий, назывался «Тени». И, значит, я вспомнил, я его читала, и он меня тоже страшно потряс, именно страшно потряс. Потому что это, вот мы говорим, наркомания там, или там, ну, еще что-то какое-то, пагубные какие-то страсти, привычки, они же, это страшно, это ужасно. И вот он показывает, и он не знал еще ни про нашу жизнь, там, ни про наш там, наркотрафик, и там тем более не о наркотиках там речь идет. Ну вот была молодая семья, ну относительно молодая, муж был железнодорожным служащим, ну, инженером-путейцем. Ну, естественно, что его жена она была дома, да, она не работала. Ну, а это так принято было, да, если для семей среднего достатка. А мальчик уже пошел старший, ну, первый класс, уже про гимназию закончил, уже первый, второй класс гимназии он учился, а отец умирает. Это такое большое горе. Ну, какая-то пенсия положена, там родственники помогают. То есть сказать, что они ощущали недостаток чисто финансовый, невозможно, это он уточняет. Но они были сломлены. То есть, смерть была неожиданная, внезапная. Она, как всякая неожиданная, внезапная смерть, она страшна. И вот, значит, чтобы каким-то образом отвлечься, мать находит книгу, где показано, как вот в темной комнате при помощи свечи и вот, ну, определенного положения рук можно, значит, напроецировать тени в виде там, дракона, лошади, козы, там, еще кого-то, ну там всяких персонажей. И вот она разучила, она, значит, показала своему грустному мальчику вот несколько приемов. И мальчику это понравилось, его, значит, он тоже стал. И вот этот момент, сначала это было просто вот, ну, увлечение, которое снимало вот остроту боли, которая так и не уходила никуда. Потом это вот постепенно, вот этот переход, он описан, как из этого увлечения, это увлечение превращается в манию. И уже, значит, значит, какие-то уроки давала, чтобы, значит, какой-то, ну, вести, достойно вести хозяйство, значит, мать семейства, и мальчик приходил из школы, из гимназии, и начиналась для них настоящая жизнь. Они там до полночи могли, то есть это подлинная жизнь, жизнь теней. Вот они вот в этой жизни существовали, а потом, ну, уже хочешь не хочешь, они уставали, ложились спать. И для, значит, на утро это на начало какой-то, ну, ужасной такой обязанности, принудиловки, чего не хочется, но надо. И вот, значит, и каждая минута там утра, потом дня приближала их вот к этому заветной встрече вечером. И вот они даже не успевали чаю попить, они бросались к этой свечке и начинали, вот начиналась подлинная жизнь. А это тень. Это тень.
Почему нет? Это возможность трансформировать этот вот то, чего выпадает в виде креста, понимаешь, на плечи, молодые, не молодые. Это вот это искусство, которое.
Я тебе хочу больше сказать, это у меня никаких не было переживаний. Но мне так хотелось, это было очень давно, то есть когда тетрисы были, ну, я уже работала, уже прям и много работала. Значит, и вот я, значит, тетрисы. И какой-то, значит, ну, прошло там 2-3 месяца, и я вдруг понимаю, что для меня самое главное, это чтобы вот этот квадратик вот сюда
встал.
И я поняла, что с этим надо что-то делать. И а тут мне повезло, соседская девочка выходила замуж, но набор полотенец и сверху тетрис. Только не мне, чтоб только не у меня. И как-то, значит, ну, переборола. Но вот этот момент, он страшный. Я еще тогда не читала рассказ «Тени», да, но он был страшный. Что...
Так... Это элемент восторга, который мы, на который мы подсаживаемся в итоге.
Сейчас, ну вот это так просто, а потом это потом уже...
А потом,
да,
уже, да, потом
выбором
время.
Определяется, да, надо, да, как, да, бы, да, контролировать.
Да, сейчас тетрисы более мощные.
И тем более, да, огород рассаживают, а тут вообще
танки.
Нет, я в карты не играю.
Самолеты, корабли.
Не играю, только могу эти самые по осьонце рассказать. Как графиня бабушка.
Это невинно по сравнению с тем, что...
Осьонце-то чистая женщина.
Ну, для старушек.
Там нет такого.
Но лучше, конечно, тетрис подарить на свадьбу невесте, чем, знаете, когда человек выходит из игорного дома, да, выпивает рюмку виски и до свидус. Тоже пытался избавиться от зависимости.
Лучше две.
На круг. На воплощение до 20 лет попадает из человека. Во-первых, не сразу, а потом коротенькое воплощение. Может быть, даже с болезнями.
Опять же, у младшего современника Федора Сологуба, но наизусть не помню, честное слово, у Владимира Нарбута, который был ближе к акмеистам, чем к символистам,
есть стихотворение
«Но застрелюхся», это очень просто. То есть он рассказывает, как он застрелится, как его положат в гроб, как его там запрячут, и как его будут черви есть. Очень там такое, ну, развлекательное. Сологубовское, сологубовское такое. Ну, начинается, согласитесь, там очень оптимистично. Ну, застрелюсь, это очень просто.
Перспективно.
Да. Кстати, вот такой момент.
Это демоническое, не надо так.
Да, вот такой момент. И он попал в руки двум хорошим людям. То есть, опять же, вот, ну, каждый из вас уже все-таки человек, там, ну, кому-то 30, кому-то 40, кому-то 50, кому-то... Скоро 180
лет.
Кому-то скоро 180 лет, да? Так вот, я что хочу сказать, что ему повезло. Значит, он как-то послал свои стихи, они оказались в руках у Минского. А Минский, по-моему, Александр Алексеев, не помню, Минский. Он был такой, он был декадентом, там, и так, ну, он такой, ведь в Палестине, безусловно, это у него псевдоним, потому что он из Минска, поэтому такой псевдоним себе взял. Ну, там он в каких-то издательствах работал, и он сам стихи писал, и вот когда юный Сологуб, вот, он не знал еще, тогда он был Тетерниковым, да, вот отправил ему синюю тетрадочку. И у Минского отвисла челюсть, значит, и Минский пришел к Волынскому. Волынский это был...
Минский,
да, но это та же самая ведь в Палестине, но только из Волыни, родом из Волыни, такой псевдоним. И он был главным редактором журнала «Северный вестник», этот Волынский. И вот Минский пришел к Волынскому, а по обычаю тогдашние литературные богемы, то один к другому, там, и всякие поэты к другим поэтам, всякие писатели к другим писателям, ну, если они знакомы, да, могли прийти хоть в 7 часов утра. И он, значит, он пришел в 7 часов утра, присел на, как по обычаю своему, это Волынский вспоминает, присел на краешек моей постели и стал со мной говорить. Потом говорит, хочешь послушать стихи? Вот какой-то такой, значит, там учитель математики, он учитель неизвестно чего, вот из великих рук прислал. И начал читать. И Волынский был потрясен. Очень хорошие стихи. И он стал печатать их. Но... Вот сейчас Волынский просто не знал про средства массовой информации, про законы там телевизионные. Это сейчас же говорят, что покажи, если ты будешь целый год показывать задницу лошади, то это будет самый топовый, значит, образ и так далее. Волынский по-другому пишет. Он про лошадь и с ее частями ничего не говорит. Он говорит... Есть редакторы, которые делают, значит, известными свои журналы благодаря очень известным фамилиям. Ну, известных фамилий раз-два и обчелся. Моя задача сделать неизвестную фамилию известной. И я его стал печатать из номера в номер, с большими подборками. Но мне не понравилась его фамилия. Она была такая, ну, не поэтическая.
Крестьянская.
Плебейская, крестьянская. И они стали думать. Они думали, что бы этакое. Ну и, значит, назвали, по-моему, Минский придумал слово «Сологуб», но был такой писатель, граф Сологуб с двумя «л». Ну, чтобы, значит, как бы отличаться, ну, значит, была одна «л», значит, в этой фаве.
Ну, страшная фамилия, Сологуб.
Сологуб.
Не от губ, а от губитель, да?
Сологуб, соленая губа.
Она серебряным веком пропитана так хорошо, она графская, красивая.
Вот. А вот того самого настоящего
порода,
графа
из Мураэл
был во времена Горького написан, то ли рассказ, то ли повесть называлась «Тарантас».
Тюхаш называл.
Тарантас.
Ну, почти.
Вот. Ну, не в этом дело, дело в другом. И вот, значит, вот это вот с легкой руки Минского и Волынского, значит, он сделался известным, потому что, ну, вот сколько там было номеров, там 8-7, там не было, вот там, чтобы вот каждый месяц по одному номеру. Вот как получалось, портфель там собирался и сдавался. Иногда портфель не мог собраться, значит, в этот месяц не сдавался. Может быть, как каникулы какие-то были. То есть, по крайней мере, вот ровно 12 такого не было. Очень редкие журналы могли себе позволить такую роскошь. И вот, значит, и он, получается, что они, эти ребятишки, ну, они уже были не совсем юными, конечно, господами, ну, сделали ему имя. Потому что мы теперь вспоминаем о них только благодаря тому, что они помогли взойти звезде Федора Соловьева.
В каком году случилось это?
И это случилось, когда 1863, прибавьте, 25-26.
Угу, значит, 80-90.
90-го не было.
Нет, ну, 89-й. Вот,
потому что стихи вот у нас 98-96-го, да. 80-х... Может быть, тут вот бессловесно.
По-всякому. Они, там они всякие.
Конечно, 80.
65 и 23 будет 28.
Потом...
89.
1880.
И потом в этом же... 88. Да, в этом же там самом... в этом журнале «Северные...» «Северный вестник» появлялся, стал, ну, как бы, как на манер романа... Фельетон, а стал печататься роман Сологуба «Господи, мелкий бес». Потому что роман «Фельетон» это парижские тайны Женасю. То есть он специально так и был сделан. Да? И он точнил, по-моему, в течение года Женасю. Там, если брать, это 1000 с лишним страниц. По 700 страниц, там, по 600-700 страниц в каждом томе, там два тома. Там очень интересно смотреть, что вот Женсю писал, потом он хотел вот ее сделать негодяйкой, и она оказалась в борделе. А потом он решил, да нет, она мне сгодится как положительная. И она, значит, оказывается, значит, честной девушкой, что она делала, правда, в борделе очень сложно.
Он сам сказать, пришел.
Да, вот. Ну, в общем, ну не важно, что вот это, значит, вот это вот, значит, выкручивание.
И одновременно петербургские
да лишь бы платили, можно все перевернуть.
Да.
Там, вот. Женщина сутер, мамка.
Но здесь получается с точностью наоборот, то есть специально, как роман из частей состоящий, он целый. Но его печатали вот дробно, ну, там в течение 3-4 номеров журнальных, чтобы вот заинтриговать, потому что там с самого начала интрига необыкновенная. Там эти сестры на другой краше стране, этот мальчик, который переодевается гейшей на школьном бале, там. А сам Передонов, там эта интрига с Варварой, Варвара его обманывает, она пишет, что вот я позвание написала родственнице, что тебе дадут высокую должность. Он же мечтает, Передон, он тоже учитель, кстати, математики, он мечтает о том, что либо его сделать, что его сделают либо директором вот этой гимназии, либо его вовсе повысят.
Фамилию.
Да.
Передон.
Галоперидон.
Да.
Передон. А по поводу теперь...
Я в моем месте не заходил.
Возмущение у меня, не знаю, ну как не смущение, но позиционирую как что нечто нехорошее. Ну в программе образовательной в германских школах день смены пола, мальчики приходят в юбочках, девочки приходят в
шарфе. Ну это сейчас.
Господа, это просто
цивилизация.
По поводу.
Закат цивилизации. Закат
вообще времена Потченко.
В этом плане мне очень понравилось. Значит, ну вот видите, мы про Тойнби узнали лет через 30 после того, как был Тойнби, да? Но вот у Тойнби есть такая интересная вещь. Вот про нас, он пишет про нас. И он пишет так, что вот, ну, в силу особости на нашей цивилизации, там, нашей ментальности и так далее, истории, вот, обстоятельств, из которых, там, в силу нашего византийства, в силу нашего православия и так далее, мы всегда, значит, когда нам пытались в рот вложить уже готовую схему трансформации по западным лекалам, мы ее как-то, значит, ну, пережевывали, и вот рождали свое что-то такое вот, ну, очень важное. И был момент, был момент, это связано с Петром Первым, второй момент, это связано, как пишет Птоин, это вот с революцией, да, что, мы забросили, это опять же условно, то есть вот у нас эта идея западноевропейская, потому что Марксовая идея – это западноевропейская идея. Мы ее заглотнули, там, долго жевали, там, всякие эксцессы были, не будем поименно называть. Например, вот несмотря на то, что мне более симпатичен Шевченко, нежели, Сванидзе, но я так же, как и Сванидзе, считаю, что победил советский народ.
Само собой.
Вот, а не какой-то там другой человек, не будем его называть. Но это мои проблемы, да, у каждого свое видение истории. Вот. И вот что сейчас заглотнули и переработали так, что мы сейчас тот же Шевченко, не только мой любимец Садулаев говорит, что этот самый проект советский, он еще не отработан, и что у него есть позитивное. То есть вот все негативное там случилось, то, что случилось, а вот позитивное вот...
Да там Маркс, только фамилия одна осталась, там что наследие какое вложили люди.
А именно.
В 70-летие.
А в Китае во что это превратилось? Совсем
не, вот,
другой,
по-моему, у русского народа есть такая черта характерная, такая лоховатость. Но он впаривает постоянно то Маркса, там, то кого-то еще.
Мы никогда не воспринимаем.
И византинизм тоже там. А мы все хаваем.
Трансформирование, трансформация происходит.
Это почти невозможно узнать.
Приходите еще.
Вот. И вот если продолжать эту идею, что вот и сейчас там здесь абсолютное отторжение. Вот то, что там предлагается, да, вот эта ситуация всякие там правильнее все-таки речь идет о гендерных, да, вот ролях. Это социальный пол, так? Ведь мы же не говорим о всяких сексуальностях, бог с ними, да? А вот гендерный пол, идет отторжение абсолютно. Вчера по телевизору, просто я болела горлом, ходила его полоскать, вынуждена была лежать под телевизором, и показали единственного приличного голубого в нашем шоу-бизнесе. Это вот этот музыкальный критик.
Троицкий, Артемий Троицкий.
Нет, Сергей.
Соседин
или Беседин.
Это вот такой сухонький такой.
Сухонький, но довольно, метра два высота.
Да, я поняла. Сухонький.
Где соседов?
Соседа. Да, вполне такой приличный, адекватный.
Дай ему в спортзал на месяц загнать, это другую лицо.
Да, как-то,
мышечная масса делится.
На коня и на брусья.
Да.
Посадить, пусть бы показал.
Мастер спорта. Вот знает, о чем говорит.
Я к тому, что...
КМС.
То есть вот какие-то вещи, они являются базовыми, и эти базовые ценности, их не переживешь никак, мне кажется. Кто бы не переживал, но все равно...
Следующие поколения переживут, потому что молодежь по-другому немножко воспринимает это. Не так отторгает, как наша.
Ой, поколение. Точно, про молодежь я точно знаю, что это так получилось.
Не получается.
Сейчас я вспомню.
Не сразу.
Они какой-то текст читали.
Если вектор не сменится.
Никакой, то ли это был публицистика, то ли это какое-то художественное произведение. Я должна была им объяснять, я просто сейчас не помню, должна была объяснять, что и их во всем этом, во всей интересности, что они писали, что они читали, а почему? Значит, вспомнила. Вспомнила, что они читали. Речь шла, у нас основа филологии, есть такая дисциплина, мы изучаем, одну из глав книги Умберто Эко, кто Умберто Эко, многие знают, «Роль читателя», и эта глава о Супермене, да, сначала в этой главе идут параграфы о том, как формируется вот история с Суперменом, а там идея такая, что как изучать классическое произведение, как интерпретировать классическое произведение, масса всяких очень интересных там методов, методологии и так далее есть, приемов исследовательских. А как изучать предметы массового искусства? там книги, журналы, кинофильмы и так далее. Но это же тоже текст, да, пусть он массовый и так далее, но он каким-то образом организован, и о нем как-то он предлагал как-то говорить, он предлагал семиотических позиций к ним обходиться. И поэтому, значит, вот мы эти семиотические позиции изучали. Значит, сначала шли параграфы о супермене.
Семиотические позиции, значения в культурном или как-то?
Да, 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 в культурологическом плане, не в каком ином.
Будьте любезны, не задавайте вопрос.
Потом, значит, как раз был Женсю, и третий был, он ориентировался в основном на роман Яна Флеминга «Об агенте 007». Это самый первый его роман, это «Казино Рояль». Но там еще какие-то другие. И, значит, ну, чтобы они поняли, о чем речь идет, они должны были выяснить, кто такой Флеминг и так далее, и так далее. И, значит, они посмотрели на казино. Но это все середина века, это 50-е годы. Да? И там было написано, что сам Флеминг был он гомофоб, да, и, значит, отрицательные герои, вот у него отрицательные герои, все ущербные. Все, значит, альбинос, либо, значит, там неизвестно от кого родившийся, значит, там какой-то, значит...
Печатью деградации.
Да-да-да. И в частности, вот склонен к, ну, к такому вот странному отношению к другому полу, да?
Да, обязательно.
И вот, и, значит, и у меня вот из всего того, что они прочитали, они задавали мне один и тот же вопрос. И та, и другая группа, они по-разному, в разное время ко мне приходили. А что он имел против? А почему он об этом вообще говорил? То есть в их сознании это уже, ну,
норма, да.
Норма, да. Ну, я объясню, ну, это же было в Англии в 50-м году, поэтому там очень однозначно, там конкретно относились к этой ситуации. Сейчас вот бла-бла-бла. А вот тогда было все это вот однозначно. И, значит, ну, значит, одни что-то узнали. То есть, и для них это было удивление. Пропаганда – это великое дело, великая вещь. И поэтому, например, вот люди, значит, для, почему я говорю, вот я просила, дайте мне много стихов, да, 72-го, там, 70-го, 72-го, 71-го там, года рождения люди, когда они попали уже в то время и в то место, да, но это было нормально думать о себе, о своей душе, и так или иначе, там, ну, пусть не хорошо протоптанная, вытоптанная, да, но все-таки тропинка вела в храм. А сейчас, вот, допустим, ну, более юные, чем ты, девицы, которые, с которыми там, на первом курсе мне удается общаться.
Не хотелось бы.
Они стихийные атеисты, хотя я не знаю, что это такое, потому что не модно, сейчас верить,
да,
не,
да,
модно.
Не модно.
То есть у них это отношение связано не с тем, что вот это, там я долго думал, я пришел к этому смыслу, вот этот несчастный Сологуб думал, боже мой, как жизнь несовершенна, это потому что нас Господь не любит, а вот потому что мы такие никчемные, то есть его это мучило, да, и он по этому поводу рассуждал. А у них это на уровне вот модно или не модно?
Как мейнстрим, да? Ну как мейнстрим, да. Такой.
Или сверху, если насаждается чуть-чуть, если
значит, подучили маленько.
Значит, нужно обязательно становиться в контры.
Как бы, возможно, переели, перекормили.
Я не знаю, не знаю.
Возможно.
Нет, во все времена. Нет,
у меня была такая
такое,
ситуация,
такое,
когда кто-то из, ну, я знаю, по какому поводу ей не повезло. Моя аспирантка на первый раз защитилась, и у нее была апелляция. Причем, ну, незаслуженная. Там ситуация, ну, вот неважно. Это моя точка зрения. Потом она второй раз защитилась, все нормально. Света, ты знаешь, вы знаете.
Угу,
вот. И когда я говорю, ну что делать, что делать? Ну, подожди немного, давай вылежаться, и опять будем защищаться. Ну, Богу пойди помолись. Она говорит, я ему молилась, я и иконки покупала, и свечки ставила, а он мне не помог.
Он ее не слышал. Ее вообще
то есть,
там не
речь
слышал.
Идет о том, что, ну, это совсем иные отношения должны быть.
Не возрекомированный,
да,
человек.
Нет, свечку, да? Вот так. И так что хоть там.
Нет, это просто, мне кажется, вера такое дело сложное, и есть мало людей, которые как бы могут это как росточек посадить себе в душу, да? Я смотрю, вот 71-72, недавний астролог, Левинский стихийный атеист, Фоменко колдун, и так далее, и так далее. Я один там, так сказать, бьюсь в эту стену, как православный. Там
кто-то оккультист нет. Еще?
Оккультист, ну, Фоменко, Амиран. Эзотерик, оккультист. Все с иерархиями какими-то борется там.
С ними вообще.
Так вот, что касается Сологуба. Сологуб.
Федор.
Христианин, но буддист.
Вот молодец.
Но Гребенщиков тоже отчет.
Мистик. Но имел грех и почитывал Блаватскую.
Ну, почитывать это
как
не грех.
И все это вперемешано. И, значит, что столько жизни, сколько песка, там, крупинок песка на берегу Ганга, да, что он верил в переселение душ.
Но это не христиан.
Ходил в церковь, ставил свечки, венчался с Чеботаревской, с Анастасией. С ней он познакомился в 1907 году. Она была такая окололитературная барышня, она была корректором в журнале, ну, тоже из...
Как прямо Наталья Гончарова-Пушкина.
Да, как она называется?
Да, она же была корректором. Она
учитывала... Из разночинных таких, вот из семьи разночинной. Писала стихи, и, ну, там ему было уже... Прямо он очень взрослым человеком женился на ней. Так, если до 1900-го там получается 37 плюс 7, значит, 44, в 45 он женился. Он, значит, 40, они познакомились, когда ему было 44, а когда они обвенчались, это было уже 40, ему было уже,
пора уже
45, да. И вот какова его предыдущая была жизнь, там же наверняка были какие-то увлечения.
Там такая Мария была, о которой, ну, вот он думает
при
и всем пишет
при том,
очень красиво.
При всем при том, Мария может быть, и совсем не
ну,
та
понятно.
Мария.
Ну, понятно. Нет, тут как раз Мария такая, да,
вот, не то. Вот не в этом дело, что он... Он старался ни о чем, о своем никому ничего не рассказывать. У него, значит, было огромное количество журналистов, которые делали с ним интервью. И все равно он говорил либо о том, что им написано, либо о том, какова его философия, ну, творческая, да. А когда ему пытались вот на какие-то личные темы, он говорит, да, вот там 30 лет я был связан с работой педагог, да. Все. Да, я поздно женился. Все.
Хорошее воспитание.
Все. Ничего личного. Никогда, никаких подробностей.